Работа, проведенная в последнее время в эмбриологии, биохимии и органике, делает все более вероятным, что характеристики живой материи полностью объясняются действием химических и физических причин. Теория эволюции также внесла свой вклад в доказательство того, что принципы, применимые к животным, применимы и к человеческому телу. Но вернемся к психологии и теории воли. Всегда считалось, что многие воления, а возможно и большинство из них, имеют причины. Однако ортодоксальные философы полагали, что в отличие от причин, действующих в физическом мире, из этих причин следствия не вытекают с необходимостью. Простой акт воли создает возможность сопротивляться даже самым сильным желаниям, и потому стали думать, что когда нами руководит страсть, наши действия не свободны, так как имеют причины. Но есть способность, иногда называемая разумом, а иногда совестью, которая, если мы ей следуем, дает подлинную свободу. Таким образом, подлинная свобода, в отличие от пустой прихоти, заключается в послушном выполнении морального закона. Гегельянцы сделали еще один шаг и отождествили моральный закон с законом государства, так что истинная свобода состояла теперь в послушании полицейским властям. Правительством эта философия пришлась по душе. Придерживаться учения, что воля иногда не имеет причины, было, однако, очень трудно. Даже самые добродетельные поступки имеют какие-то мотивы. Человек может желать приятного Богу. Он может желать одобрения ближних или своего собственного, счастья других людей или облегчения их страданий. Любое из этих желаний может стать причиной доброго поступка, но если в человеке нет доброго желания, он не станет делать вещей, которые одобряются моральным законом. Сегодня мы знаем о причинах желаний гораздо больше, чем знали раньше. Иногда желание вызывается функцией желез внутренней секреции, иногда воспитанием в детстве, иногда забытыми ощущениями, иногда стремлением заслужить одобрение и так далее. В большинстве случаев желание имеет несколько различных причин. Ясно, что когда мы принимаем решение, за ним стоит определенное желание, хотя одновременно могут возникать и другие желания, которые заставляют нас принимать другое решение. В таких случаях, как говорил Гоббс, воля является последним аппетитом в размышлении о выборе. Таким образом, идея о полностью беспричинном акте воления не может быть оправдана. Последствия этого вывода для этики мы разберем в следующей главе. По мере развития психологии и физики, их традиционные понятия уступали место новым и более точным понятиям. Физика до самого последнего времени довольствовалась понятиями материи и движения. А материя, как бы ее ни определяли, оставалась все той же средневековой субстанцией. Понятия материи и движения не считаются сегодня вполне адекватными, а процесс исследования в теоретической физике стал в гораздо большей степени соответствовать требованиям научной философии. Психология тоже сочла необходимым отказаться от таких понятий, как восприятие и сознание, поскольку выяснилось, что они не отвечают требованиям точности. Кратко разберем этот момент. Восприятие поначалу кажется вполне ясным понятием. Мы воспринимаем солнце и луну, слышим произносимые слова, ощущаем твердость или мягкость вещей, запах тухлых яиц, чувствуем вкус горчицы. Во всем этом невозможно сомневаться. Сомнению подлежит лишь описание этих вещей. Когда мы воспринимаем солнце, то за этим восприятием стоит целый ряд причин, сначала действующих в лежащем между нами и Солнцем пространстве, протяженностью в 93 миллиона миль, затем в глазном яблоке, зрительном нерве и в мозге. Последнее ментальное событие, которое мы называем «видеть солнце», не слишком походит на само солнце. Солнце, подобно кантовской вещи в себе, остается вне нашего опыта, и мы знаем о нем, если вообще знаем, только благодаря сложному выводу, который делаем на основании опыта видения солнца. Мы полагаем, что солнце существует вне нашего опыта, потому что многие люди видят его в одно и то же время, а также потому, что такие вещи, как свет Луны, наиболее просто объяснить, если мы предположим, что свет Солнца достигает и тех мест, где нет наблюдателей. Но мы, разумеется, не воспринимаем Солнце в том смысле, как нам казалось, мы делали это до того, как осознали сложный физический механизм ощущения. Вообще говоря, мы воспринимаем объект, когда что-то случается с нами. При этом основной причиной случившегося является сам объект. А характер того, что с нами происходит, позволяет нам делать о нем выводы, как о вполне конкретном и определенном объекте. Когда мы слышим, как человек говорит, различия в звуке его голоса, которые мы слышим, соответствуют тем различиям, которые имеются, когда он произносит слова. Среда составляет почти постоянную величину, и поэтому ее действие можно пренебречь. Подобно тому, когда мы видим рядом полоски красного и голубого цветов, мы вправе предположить, что между местами, из которых исходят красный и голубой цвета, имеется некоторое различие. Хотя оно и не похоже на различие между ощущением красного и голубого цветов. Таким путем мы можем попытаться спасти понятие восприятия. Однако мы никогда не сможем сделать его точным. Среда всегда оказывает некоторый искажающий эффект. Красное может казаться красным из-за тумана, а голубое может казаться голубым из-за того, что мы носим очки с голубыми стеклами. Чтобы говорить о природе объектов на основании опыта, который мы называем восприятием, мы должны знать физику и физиологию органов чувств и обладать исчерпывающей информацией о том, что находится в пространстве между нами и объектом. Имея все эти сведения, мы можем извлечь абстрактную информацию об объекте, который воспринимается. Но вся теплота и непосредственность, которые содержатся в слове «восприятие», исчезнут в этом процессе выведения, включающем сложные математические формулы. Когда объекты удалены, как, например, Солнце, это совершенно очевидно. Но это столь же верно и в отношении того, что мы трогаем, обоняем, вкус чего мы ощущаем, поскольку восприятие таких вещей связано со сложными процессами, протекающими в нервной системе и в мозге. Вопрос о сознании, видимо, более сложен. Мы говорим, что обладаем сознанием, а палки и камни им не обладают. Мы говорим, что находимся в сознании, когда бодрствуем, но не во время сна. Мы, конечно, что-то имеем в виду, когда говорим все это. И мы имеем в виду что-то истинное. Но точно выразить это истинное – дело трудное. Оно требует других терминов. Когда мы говорим, что мы сознаем, то имеем в виду две вещи. Во-первых, мы реагируем определенным образом на окружающее. Во-вторых, обнаруживаем, смотря внутрь самих себя, некое качество в наших мыслях и чувствах, которого не находим в неодушевленных объектах. Что касается нашей реакции на окружающее, то она заключается в осознании чего-либо. Если вы кричите «Привет!», оборачиваются люди, а не камни. Вам известно, что когда вы сами оборачиваетесь, то делаете это потому, что услышали какой-то шум. Пока мы предполагаем, что люди воспринимают вещи внешнего мира, можно сказать, что в восприятии они сознают их. Мы можем сказать, что реагируем на стимулы. Но это делают и камни. Хотя стимулов, на которые реагируют камни, меньше. Следовательно, в том, что касается внешнего восприятия, различие между нами и камнями является различием в степени. Более важной частью понятия сознания является интроспекция. Мы не только реагируем на внешние объекты, но и знаем об этой реакции. Камень, думаем мы, не знает об этом, когда реагирует на стимулы. А если бы знал, то точно так же обладал бы сознанием. Здесь также различие будет только в степени. Знать, что мы что-то видим, не составляет какого-то нового знания, которое у нас есть сверх и помимо видения. В том случае, если это не память. Если мы видим что-то и сразу после этого рефлектируем, рефлексия, кажущаяся интроспекцией, является на деле просто оперативной памятью. Могут сказать, что память — это явно ментальное явление, но и это не очевидно. Память — форма привычки, а привычка есть характеристика нервной ткани, хотя может встречаться и в других случаях. Так, например, рулон бумаги вновь сворачивается, если его развернуть. Я не утверждаю, что эти соображения в полной мере раскрывают суть того, что неопределенно называется сознанием. Вопрос о сознании сложный и потребовал бы целой книги. Я только хотел бы сказать, что понятие, кажущееся на первый взгляд точным, на самом деле не является таковым, и что научная психология требует другой терминологии. Наконец, следует сказать, что старое разграничение души и тела испарилось не только из-за того, что у материи пропала ее твердость, но и потому, что ум перестал быть духовным. Порой многие еще полагают, а раньше так думали практически все, что физические данные публичны, в том смысле, что видны всем, в то время как данные психологии имеют личный характер, поскольку добываются с помощью интроспекции. Различие здесь, однако, лишь в степени. Невозможно, чтобы два человека воспринимали один и тот же объект в одно и то же время, потому что из различия в их позициях следует различие в том, что они видят. Физические данные, если разобраться, имеют столь же личный характер, как и данные психологии. С другой стороны, квазипубличность, которой они как будто бы обладают, не является для психологии чем-то совершенно невозможным. Факты, образующие отправной пункт этих наук, частично совпадают. Полоска цвета, которую мы видим, является фактом как для физики, так и для психологии. Физика выводит из него одни следствия в одном контексте, а психология — другие следствия и в другом контексте. В первом приближении можно сказать, что физика занимается причинными отношениями вне мозга, а психология — причинными отношениями в самом мозге, исключая те отношения, которые благодаря внешнему наблюдению изучает физиолог. Физические и психологические данные — это события, которые в каком-то смысле все происходят в мозге. За ними тянется цепь внешних причин, которые изучаются физикой, и цепь внутренних следствий, воспоминания, привычки и так далее, которые изучаются психологией. Но нет никакого фундаментального различия между этими отправными точками физического и психологического миров. Мы знаем о них меньше, чем полагали ранее, но недостаточно, чтобы быть совершенно уверенными, что ни душе, ни телу в современной науке места нет. Остается выяснить, что следует из современных концепций физиологии и психологии для ортодоксальной веры в бессмертие. Вера в то, что душа продолжает существовать после смерти тела, была, как мы видели, широко распространена среди христиан и нехристиан, цивилизованных людей и варваров. У евреев во времена Христа в бессмертие верили фарисеи, а саддукеи, придерживавшиеся более древних традиций, в это не верили. Фарисеи. Общественно-религиозное течение в Иудее во втором веке до нашей эры, втором веке нашей эры, создавшее так называемое устное учение, письменно зафиксированное в начале третьего века в Мишне и заложившее идеологические основы дальнейшего развития иудаизма. Саддукеи – религиозно-политическое течение в Иудее во втором веке до нашей эры, первом веке нашей эры, резко расходились с фарисеями, отвергали устное учение и не допускали отклонений от буквы писанного закона Моисея. В христианстве вера в жизнь вечную всегда имела очень большое значение. Согласно римской католической вере, одни люди испытывают радость на небесах после очищающих страданий в чистилище, другие же – нескончаемые мучения в аду. Современные либеральные христиане часто склоняются к тому, что ад не вечен. После состоявшегося в 1864 году Тайного Совета, решившего, что данную точку зрения нельзя считать наказуемой, этого воззрения стали придерживаться многие священники англиканской церкви. Но до середины XIX века очень немногие христиане сомневались в реальности вечного наказания. Страх перед адом был и все еще остается источником серьезнейшего беспокойства, отнюдь не способствующего уютной вере в бессмертие души. Спасение других людей от ада считалось мотивом, который оправдывал любые преследования. Ведь еретик, вводя других людей в заблуждение, мог навлечь на них проклятие, и никакие пытки не считались чрезмерными, если их применяли для предупреждения столь ужасного результата, ибо когда-то все христиане, за исключением незначительного меньшинства, верили, что ересь несовместима со спасением. Крушение веры в ад не было результатом каких-то новых аргументов или следствием влияния науки. Оно произошло из-за уменьшения в XVIII-XIX веках всеобщей свирепости. Незадолго до Французской революции тот же процесс привел во многих странах к отмене юридически узаконенных пыток, а в начале XIX века к реформе дикого и позорного для Англии уголовного права. Сегодня даже те, кто все еще верит в ад, считают, что число осужденных на вечные муки значительно меньше, чем предполагалось. Наши страсти находят сегодня выход не в теологии, а в политике. Любопытно, что по мере того, как вера в ад ослабевала, теряла свою отчетливость и вера в рай. И хотя райская жизнь все еще остается важной частью христианской ортодоксии, в современных дискуссиях о ней говорится гораздо меньше, чем, например, о свидетельствах Божьего промысла в эволюционном процессе. Сегодня аргументы в пользу религии больше говорят о ее роли здесь, на земле, чем о связи с жизнью вечной. Вера в то, что земная жизнь является лишь подготовкой для жизни иной, еще недавно оказывавшая значительное влияние на мораль и поведение, перестала ныне существенно влиять даже на тех, кто ее сознательно не отбросил. Не очень ясно, что может сказать о бессмертии наука. Существуют, между прочим, доказательства жизни после смерти, которые, во всяком случае, в своей интенции являются научными. Я имею в виду аргументы, основанные на изучении психологических феноменов. У меня нет достаточных знаний, чтобы судить об уже имеющихся на этот счет данных. Не исключено, однако, что они могли бы убедить вполне здравомыслящих людей. Тем не менее, здесь требуются кое-какие оговорки. Во-первых, эти данные в лучшем случае доказывают только то, что мы переживаем смерть, но не факт вечной жизни. Во-вторых, сам предмет вызывает сильные эмоции, и очень трудно верить свидетельствам даже самых честных людей. Немало лжесвидетельств было во время войны. Это неизменно случается и при значительных общественных потрясениях. В-третьих, поскольку тезис о бессмертии души не является для нас очевидным, нам нужны более убедительные данные о выживании, чем в том случае, когда мы заранее убеждены в правдоподобии этой гипотезы. Даже самые рьяные спиритуалисты не имеют такого количества данных о выживании, как историки, которые могут доказать, что ведьмы заключали договоры с дьяволом. Хотя вряд ли кто-нибудь сегодня будет считать свидетельства о таких событиях заслуживающими внимания. Вся трудность для науки состоит в том, что не существует, видимо, такого предмета, как душа или я. Как мы видели, душа и тело не могут более считаться двумя субстанциями, имеющими ту континуальность во времени, которую метафизики считали логически связанной с понятием субстанции. Нет оснований допускать в психологию и субъекта, который в восприятии соприкасается с объектом. До недавних пор думали, что материя бессмертна, но теперь физика от этого отказалась. Атом теперь считается просто удобным способом группировки определенных событий. До какого-то момента удобно думать об атоме, как о ядре с сопровождающими его электронами. Электроны в один момент времени не совпадают с электронами в другой момент времени, однако ни один современный физик не считает, что они реальны. Пока верили в вечную материальную субстанцию, было просто доказывать, что и сознание должно быть вечным, но этот аргумент, который всегда-то был не слишком убедительным, стал теперь совершенно непригодным. Имея на то достаточные основания, физики свели атом к ряду событий. По столь же веским основаниям психологи полагают, что сознание не имеет тождественности единой континуальной вещи, но представляет собой ряд тесно связанных событий. Вопрос о бессмертии, следовательно, превратился в вопрос о том, связаны ли события, происходящие с живым телом, с другими событиями, которые имеют место после того, как тело умирает. Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны решить, какова же связь событий, которая образует ментальную жизнь человека. Очевидно, важнейшей из этих связей является память. Вещи, которые я помню, случились со мной. И если я могу вспомнить о каком-нибудь событии, а вместе с ним и еще о чем-то, то это еще что-то также случилось со мной. Можно возразить, что два человека могут помнить об одном и том же, но это не так. Не существует людей, которые наблюдали точно одно и то же, ибо их позиции должны были различаться. Не могли они обладать и одинаковыми слуховыми, тактильными и вкусовыми ощущениями. Мой опыт может быть очень похожим на опыт другого человека, но он всегда чем-то отличается от него. Опыт каждого человека имеет личный характер, и когда он состоит в воспоминании другого опыта, считается, что он принадлежит той же самой личности. Есть и другое определение личности, которое берет за основу тело. Сложно определить, что же именно образует тождественность в живом теле в различные моменты времени. Однако допустим, что такое определение у нас уже имеется. Допустим также, что всякий известный нам ментальный опыт связан с живым телом. Мы можем тогда определить личность как ряд ментальных событий, связанных с некоторым данным телом. Это вполне законное определение. Если тело Джона Смита совершило убийство, и полиция подвергает это тело аресту, то личность, обитающая в теле во время ареста, является убийцей. Эти два способа определения понятия личности сталкиваются в том случае, когда мы имеем дело с раздвоением личности. То, что кажется одной личностью, на самом деле субъективно расщеплено на две. Иногда ни одной из этих личностей не известно о существовании другой, иногда одна знает другую. В случаях, когда ни одной из них ничего не известно о другой, существуют две личности, если пользоваться определением через память. Но если пользоваться определением через тело, то личность только одна. Имеются степени раздвоения, такие как рассеянность, гипноз и лунатизм. Это затрудняет определение личности через память. Впрочем, оказывается, что забытое можно вспомнить под гипнозом или пройдя курс психоанализа, так что, возможно, трудность не является непреодолимой. Наряду с памятью в личность входят другие элементы, более или менее аналогичные ей, например, привычки, сформированные прошлым опытом. Там, где есть жизнь, события могут образовывать привычки. Именно этим опыт отличается от просто события. Животное, а тем более человек, образованы опытом, чего нельзя сказать о мертвой материи. Если событие причинно связано с другим событием, это приводит к формированию привычки, то эти два события принадлежат той же самой личности. Это более широкое определение, чем определение через память. Оно включает все, что содержится в определении через память, а также многое другое. Если мы хотим верить в жизнь личности после смерти тела, мы должны допустить, что имеется непрерывный ряд воспоминаний или же привычек, так как в противном случае нет оснований полагать, что продолжается та же самая личность. Но здесь начинаются трудности физиологического порядка. И привычка, и память возникают вследствие воздействий на тело, особенно на мозг. Формирование привычки аналогично образованию речного русла. Смерть и разложение прекращают процесс воздействия на тело, порождающий привычки и память, и трудно понять, каким образом, если не чудом, они могут быть перенесены в тело, в котором мы будем обитать в жизни иной. Если нам суждено стать бестелесными духами, трудности только возрастают. Я сомневаюсь, что современные взгляды на материю допускают логическую возможность существования бестелесного духа. Материя есть лишь определенный способ группировки событий. Поэтому там, где есть события, есть и материя. Если непрерывность личности при жизни тела зависит от привычек, то она должна также зависеть от непрерывности тела. Перенести личность на небеса, не нарушив ее тождественности, так же трудно, как перенести туда речной поток. В сущности своей, личность — это организация. Личность образует некоторые события, соединенные определенными отношениями. Группировка осуществляется с помощью причинных законов, связанных с формированием привычек, включая память, и причинных законов, связанных с телом. Если это верно, а имеются веские основания считать, что дело обстоит именно так, то ожидать, что личность сохраняется после распада мозга, столь же нелепо, как ожидать, что крикетный клуб будет существовать после того, как все его члены сойдут в могилу. Я не стану утверждать, что мои доводы окончательны. Невозможно предвидеть будущее науки, особенно психологии, которая только начинает становиться научной дисциплиной. Возможно, психологическая причинность не будет связана с телом. Но сегодняшнее состояние психологии и физиологии не допускает веры в бессмертие. А те аргументы, которые здесь возможны, доказывают, что личность, скорее всего, исчезает вместе со смертью тела. Мы можем сожалеть о том, что не останемся в живых. Однако приятно сознавать, что все мерзавцы, маньяки и погромщики тоже прекратят свое существование. Можно возразить, что они могли бы со временем исправиться, но я в этом очень сомневаюсь.